Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухуминск, Навали, Тбилиси, 21 час, сегодня 12 июня. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске. На юге Киргизии ситуация ухудшается ежечасно.
Всю ночь бои вот в районах, где узбекские махали, они все подожжены, и небо было черное.
Прогноз международных наблюдателей относительно ситуации де-факто республики Южная Осетия.
Оставаясь в нынешнем положении, Южная Осетия рискует превратиться в ничейную зону, территорию, которую покинет большинство местного населения.
Стал известен список миролюбивых стран.
Список самых миролюбивых стран вряд ли может кого-то удивить.
Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними и с пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: растет число жертв столкновений на юге Киргизии. Москва пока не видит условия для направления своих военных в Киргизию. На чемпионате мира по футболу сыграно 4 матча. Межэтнические столкновения на юге Киргизии перекинулись в Джалалабадскую область. В городе Джалалабад участники беспорядков захватили воинскую часть, сообщает информационное агентство со ссылкой на местные СМИ. Столкновения между киргизами и узбеками, начавшиеся в ночь на пятницу в соседней Орской области, в субботу перекинулись на Джалалабадскую область. Растет число жертв столкновений. По последним данным, оно достигло 75, ранения получили около 1000 человек. Перестрелки и погромы в городе продолжаются, правоохранительные органы практически не контролируют ситуацию. Москва пока не видит условия для направления своих военных в Киргизию, заявила пресс-секретарь президента России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. По ее словам, столкновения между киргизами и узбеками на юге Киргизии, приведшие к многочисленным жертвам, являются внутренним конфликтом. По информации корреспондента Радио Свободы, источники в силовых ведомствах Киргизии заявляют, что начата переброска в страну России военных. Официального подтверждения этих сообщений не поступало. Ранее Временное правительство Киргизии обратилось к России с просьбой ввести в страну миротворческий контингент. МЧС России направило в Киргизию самолет Ил-76 для эвакуации тяжелораненых. В Бишкек также будет направлена российская гуманитарная помощь. Повторное голосование по мажоритарным кандидатам проходит сегодня на избирательных участках в Сагареджа, Мцхете, Мессии, Дманисе, Цалке и Оне. На этих участках результаты голосования по выборам от 30 мая были аннулированы в связи с рядом нарушений. Напомним, что выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 30 мая. Согласно результатам голосования по всей стране, с огромным отрывом победила правящая партия «Национальное движение», которая набрала более 50% голосов избирателей. В субботу Баку полиция разогнала акцию протеста оппозиционной партии «Мусават» и политического блока «Союз за демократию», сообщает корреспондент Радио Свобода Фарид Арифаглу.
Акция проводилась с требованием обеспечить свободу собраний и демократичность предстоящих в ноябре парламентских выборов. Однако усиленные наряды полиции не позволили сторонникам оппозиции собраться в парке Гусейна Джавида, где планировался митинг. Участники акции были задержаны и посажены в специально снятые из городских маршрутов автобусы. По словам представителя партии «Мусават» Арифа Гаджилы, задержаны более 30 человек. Бакинская полиция объяснила разгон акции тем, что митинг не был санкционирован властями. Международные организации неоднократно критиковали власти Азербайджана за ограничение свободы собраний. Вот уже более 3 лет власти запрещают акции протеста в центре Баку и предлагают оппозиции проводить их на окраинах города. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В дагестанском городе Каспийск в результате взрыва погибли, по предварительным данным, 2 человека, есть раненые. Неизвестные устроили поджог возле помещения инспекции по делам несовершеннолетних, расположенного на первом этаже 3-этажного жилого дома. Когда на место прибыли пожарные и милиционеры, произошел взрыв. Оперативники обследуют близлежащие территории в поисках других взрывных устройств.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев вручил в Кремле государственные премии за 2009 год. Лауреатами премии стали директор Петербургского хорового училища Сергей Дзивановский, пианист Денис Мацуев, поэт Евгений Евтушенко. В области науки и технологий премии вручены физикам Николаю Винокурову и Владиславу Панченко, нейрохирургу Александру Потапову, онкологу Валерию Чисову, химику Валентину Пармону. В Кремле состоится государственный прием в честь праздника Дня России. Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Веденском районе республики убиты 3 боевика. Как передает Интерфакс, по словам Кадырова, группа экстремистов была обнаружена в лесном массиве. На предложение сдаться они открыли огонь. Ранее президент Чечни заявил об убийстве в этом же районе известного боевика, уроженца Иордании Ясера Амарата. В результате спецоперации, начавшейся 8 мая, в общей сложности были убиты 11 экстремистов. Как заявил Кадыров, спецмероприятия будут продолжаться до тех пор, пока не будут задержаны или убиты боевики Муслим Гакаев и еще один, известный как Маханат, который подозревается в сотрудничестве с Аль-Каидой. В Словакии сегодня парламентские выборы. 150 депутатских мандатов оспаривают 2400 кандидатов от 18 партий. За несколько дней до голосования в местных СМИ появились обвинения в адрес правящей левой социал-демократической партии в незаконном финансировании. Ее лидер, премьер-министр Роберт Фицо, назвал представленные в прессе документы фальшивкой. Согласно последним опросам общественного мнения, партия Фицо может победить на выборах. Однако голосов будет недостаточно для формирования большинства в парламенте. Главным соперником социал-демократов считают оппозиционную правоцентристскую партию «Словацкая демократическая и христианская уния». Из Тегерана поступают сообщения о столкновениях сил безопасности со сторонниками оппозиции. Очевидцы сообщают об избиениях собравшихся, несмотря на запрет властей, в центре иранской столицы. Лидеры оппозиции ранее обращались к своим сторонникам с призывом не устраивать сегодня, в годовщину спорных президентских выборов, акции протеста, поскольку власти пригрозили жестко пресекать любые попытки их провести.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Как вы уже слышали в новостях, межэтнические столкновения на юге Киргизии перекинулись на Джалал-Абадскую область. Беспорядки вспыхнули в ночь на 11 июня в городе Ош, центре соседней Ошской области. Вот что рассказала жительница киргизского города Ош, журналистка Алла Пятибратова. С ней беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Всю ночь шли бои вот в районах, где узбекские махали, они все подожжены, и небо было просто черное.
Кто контролирует город?
Очень сложно сказать, кто контролирует город, потому что вот в нашей стороне, похоже, никто не контролирует, потому что вчера мы увидели здесь БТР, ездили. На одном БТР были вот эти мальчики киргизы, вооруженные танками, то есть гражданские лица, но у них был пистолет Макарова. На втором БТРе были солдаты. У нас свои дружинники здесь ходят, вооруженные палками и с одним автоматом. В центре города, говорят, где-то БТР ездит, но кому они принадлежат, сейчас очень сложно сказать, потому что говорят, что есть БТР и с той стороны, и с другой стороны.
Кто с кем воюет? Кто кому противостоит?
Киргизы с узбеками дерутся и, в общем, поджигают махали и поджигают все, что принадлежит узбекам, кафе, магазины. Вот центр города, там горит все. Я отсюда смотрю, там все затянуто. У нас вот гора Сулейманка, она была полностью затянута дымом, и вообще не видно было.
Правильно ли я вас понял, что узбекские районы, они практически блокированы, находятся в осаде, и жители этих районов держат оборону?
Пытаются держать, там вот всю ночь громыхало, кричали, хотя это достаточно далеко отсюда, но было слышно и крики, и перестрелка. Ну и мародерство, конечно, сейчас просто страшно, несмотря на то, что стреляют. Я вот видела сегодня много людей, которые не только мешки там с мукой таскали, но и холодильники, и телевизоры, и вот в нашем дворе.
В самом городе вот есть вода, есть электричество, магазины, работают, рынки.
Газа нет. включился вчерашнего утра, его сразу отключили. Свет есть не во всех районах. В моем районе есть, но вот в центре города, где вот сейчас горит, там нет света. Вода есть. Здесь вот у меня вчера вечером мы могли купить продукты. Сегодня очень сложно это сделать вот в моем районе. Кроме сигарет, вот пошли, кроме сигарет ничего не смогли найти.
Рассказывала жительница киргизского города Ош Алла Пятибратова. Власти ввели режим чрезвычайного положения в Джалал-Абаде. Передает корреспондент радио «Свобода» в Киргизии Надежда Толкунова. А с ней поговорил мой коллега Андрей Шарый.
Власти приняли решение ввести в городе Джалал-Абад и прилегающем к нему Сузакском районе чрезвычайное положение, так как растет территория дестабилизации в стране. Как передает комендатура Ошской области, в Оше началась спецоперация по наведению общественного порядка. У здания Ошской погранслужбы собрались несколько сотен женщин, требующих выдать их мужьям оружие для защиты семей от криминальных групп. В мирных жителей стреляли снайперы, отметил представитель временного правительства. Замечены люди, которые на машинах без номеров раздавали оружие как киргизам, так и узбекам. Столкновения перекинулись и в Джалал-Абадскую область. По словам правозащитников, неизвестные напали на воинскую часть в местечке Кугар, беспрепятственно захватив несколько военных машин и оружие. Еще 5000 джалал-абадцев собрались на городском стадионе, чтобы двинуться в Ош. Волнения начались также в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. В городе Кирген идут огромы торговых точек. В селах Туруке и Кош-Дубо начались столкновения между местными жителями. Как заявляют медики, в больницах, где количество раненых перевалило за 1000 человек, нечем кормить пострадавших. Временное правительство объявило мобилизацию гражданского населения для стабилизации обстановки на юге Киргизии.
Понятно ли, кто натравливает киргизов на узбеков и наоборот?
Сейчас уже очевидно, что это бывшие сторонники свергнутого президента. У них на руках очень много денег, у них большой южный клан, так называемый Ичкилит, есть много оружия.
Складывается впечатление, что новая власть абсолютно бессильна и не в состоянии предотвратить крупные гражданские столкновения. Может ли помочь вмешательство соседних стран, скажем, вот какого-нибудь миротворческого контингента?
Сами власти посчитали в собственном бессилии. Они заявили, что ситуация уже ими не контролируется. Они надеются только на вмешательство внешних сил.
Небольшой контингент российских войск, насколько известно, дислоцирован в районе одной из авиабаз возле Бишкека. Что-то известно об их передислокации или нет такой информации?
Российские военнослужащие, которые дислоцируются на авиабазе Кан, они не будут задействованы в наведении порядка на юге республики. Из Ульяновска будет переброска ВДВ российских на юг Киргизии.
Откуда это известно?
Это уже сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
Этой информации можно доверять?
Я думаю, да, потому что эта информация поступает из разных источников, независимо друг от друга.
А какова ситуация в Бишкеке? Спокойно ли в столице Киргизии?
Сегодня днем на центральном рынке произошла массовая драка. Причина конфликта пока неизвестна.
Надежда, я вот чего не могу понять. С одной стороны, киргизское общество довольно патриархальное. То есть там есть и клановые, и семейные, как и обычаи. Что заставляет эти сотни и тысячи молодых людей заниматься вот этими бесчинствами?
За годы независимости, почти 20 лет, выросло поколение полностью деморализованное. Эти люди не учились, у них даже нет среднего образования, у них нет никакой идеологии, они ни во что не верят, живут одним днем. Эти силы используют политики, а также криминал. Сейчас для них благодатная ситуация. Им платят все, кто нуждается в поддержке людей, в захвате власти. Им обещают отдать на разграбление супермаркеты, города. Им раздают списки объектов, которые можно безнаказанно грабить.
О ситуации на юге Киргизии мой коллега Андрей Шары беседовал с корреспондентом радио «Свобода» в регионе Надеждой Толкуновой. С просьбой о миротворческой помощи к правительству России обратилась глава временного правительства Роза Атумбаева. Напомню реакцию Москвы. Россия пока не видит условий для того, чтобы для урегулирования вспыхнувшего в Киргизии межэтнического конфликта между киргизами и узбеками. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. «Это внутренний конфликт», отметила Тимакова, комментируя продолжающийся второй день массовых беспорядков на юге Киргизии. При этом она отметила, что Россия окажет Бишкеку гуманитарную помощь, в частности, поможет вывести раненых. О ситуации на юге Киргизии мой коллега Арслан Саидов побеседовал и с главным редактором интернет-сайта fergana.ru Данилом Кисловым.
Местные власти Ошской ОВД расписываются в том, что они не могут абсолютно владеть ситуацией. На все обращения граждан они отвечают, что у нас нет сил противодействовать тем атакам, которые продолжались сегодня всю ночь. На нескольких украденных, угнанных у армии БМП или БТРов молодчики ездят по узбекским махалям и, по словам узбеков этнических, расстреливают местных жителей, грабят дома. У нас нет доказательств этих фактов. Но мы, наверное, будем публиковать сейчас эти данные, потому что они поступают к нам от очень авторитетных людей, представителей узбекской общины. Они сообщают об огромном количестве жертв по разным микрорайонам Аша, которые перечисляются здесь, конкретно адреса, буквально убито несколько сот человек. По официальным данным, убитых 50. Возле границы Узбекистана и Киргизстана собралось, по нашим уже более или менее проверенным данным, в двух местах до 12 тысяч узбеков, которые хотят или хотели бы перейти через границу. Около 2 тысяч уже оказались на узбекской территории, хотя официально власти узбекские не открывали коридоров для беженцев. Одновременно есть информация о том, что узбекские власти в Андижане на Мангане готовят больницы и другие места для приема большого количества беженцев, которых уже по неофициальным доходит количество до нескольких десятков тысяч. Понятно, что Ош приближается к гуманитарной катастрофе. Магазины, базары не работают. Нечем кормить раненых в тех больницах, куда их принимали. Узбекская община Аша заявляет, просит о том, чтобы были использованы международные какие-то миротворческие силы, либо ОДКБ, либо ООН. Об этом же сегодня заявил Феликс Кулов.
Есть ли информация о том, кто или что стояло за этими столкновениями, что спровоцировало их?
Мне кажется, что абсолютно точно этот этнический конфликт, как его сейчас назвать можно, он был провоцирован бывшей властью.
Нынешняя власть абсолютно точно сейчас не в состоянии взять под контроль ситуацию на юге республики.
Это уже было понятно еще вчера вечером, но сегодня это уже совершенно определенно.
Каковы перспективы урегулирования этого конфликта?
Пока что никаких перспектив, но я очень боюсь, что без внешней помощи ситуацию преодолеть не удастся.
Мой коллега Арслан Саидов беседовал с главным редактором интернет-сайта fergana.ru Данилом Кисловым. Как сообщают некоторые информационные источники, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжи уже созвал совещание по ситуации в Киргизии. Проводятся консультации с секретарями сайтов безопасности стран организации и руководством Временного правительства.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Тбилиси разразился скандал по поводу нового проекта Конституции, который в течение долгого периода разрабатывала Государственная конституционная комиссия. Выяснилось, что между грузинской версией и английской, которая была представлена Венецианской комиссией, есть разница. Грузинская оппозиция, как и неправительственные организации, опасаются того, что после окончания президентского срока Михаил Саакашвили получит возможность занять пост премьер-министра страны. Тему продолжит моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Впервые о разнице между грузинской и английской версиями проекта новой конституции Грузии заявила представительница Альянса за Грузию Теяцу Лукиани. В частности, юрист говорит о том, что в одной из глав проекта в английской версии две статьи, а в грузинской одна.
Вторая статья – это очень важное положение, которое устанавливает сроки, когда должна войти в силу конституционная реформа, упомянутая в первой статье. Это дата 2013 год, в тот день, когда будут объявлены окончательные результаты президентских выборов. Причиной нашей обеспокоенности является то, что теперь уже есть документальное подтверждение цели нашего президента. Без всяких проблем, основываясь на законе, стать влиятельным премьер-министром.
Теяцу Лукиани говорит о конкретной схеме, согласно которой Михаил Саакашвили сможет занять пост премьер-министра. По словам юриста, этот проект Конституции подразумевает, что партия, имеющая большинство в парламенте, сможет выдвигать кандидатуру премьер-министра на утверждение президента. Следовательно, если после предстоящих выборов этой партии окажется национальное движение, вполне вероятно, что и на пост премьер-министра выдвинут кандидатуру Саакашвили. Судя по всему, обеспокоенность оппозиционеров усилилась после недавнего интервью Михаила Саакашвили французскому журналу «Le Monde», в котором президент Грузии заявил:
«Что касается премьерства, я думал о такой возможности, однако пока еще многое не определено. К Кто знает, какой будет через 2 года экономическая ситуация, результат конституционных реформ, мое настроение и рейтинг.
К проекту новой конституции скептически относится и конституционалист Фахтанг Хмаладзе, который заинтересовался деталями перевода проекта основного закона после того, как стало известно о его неточностях. Хмаладзе сопоставил лишь несколько статей проекта, но этого оказалось достаточно для конкретных выводов.
По полномочиям премьер-министра в грузинской версии без изменения осталась норма, в которой говорится, что премьер-министр несет ответственность перед президентом и парламентом. В английской версии этой нормы нет. И по английской версии, и по грузинской версии смысл, который можно вынести из этих довольно плохо написанных норм, тот, что если парламент объявит недоверие правительству, то президент получит право роспуска парламента.
При этом Хмаладзе отмечает, что таких норм нет ни в парламентских, ни в смешанных, а только в суперпрезидентских республиках. Следовательно, такой проект Конституции полностью противоречит заявлениям членов комиссии, которые в процессе работы обещали представить Конституцию, согласно которой полномочия президента сократятся, за счет чего значительно увеличатся полномочия парламента. Из-за ажиотажа, который вызвал представленный в Венецианской комиссии перевод проекта Конституции, пришлось оправдываться членам Государственной комиссии, которые участвовали в его создании. По словам председателя комиссии Автандила Деметрашвили,
вопрос о том, когда вступит в силу наш проект, был поставлен на последнем пленарном заседании нашей комиссии. Когда мы сочли, то над этим вопросом мы будем продолжать работать и дальше. На последнем заседании нашей комиссии этот вопрос решит. Но когда мы посылаем законодательный проект в Венецианскую комиссию, реквизиты этого законопроекта требуют, чтобы мы в конце обязательно отметили дату его вступления. Поэтому мы записали то, что требует нынешняя Конституция. То есть конец полномочий президента приходится на 2013 год.
Объяснение председателя Конституционной комиссии неубедительны для членов лейбористской партии, которые требуют, чтобы запрет на пребывание во власти нынешнего президента в Грузии был закреплен в Конституции. Лейбористская партия в своем обращении призывает председателя Конституционной комиссии и ее состав не становиться конституционными лакеями Саакашвили и не способствовать его диктаторским намерениям. Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботней итоговой информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. После короткого объявления материал о докладе международной группы по изучению кризисов под названием «Южная Осетия. Бремя признания».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Доклад Международной группы по изучению кризисов, сокращенно Crisis Group, предлагает анализ политической, экономической и социальной ситуации на территории де-факто республики Южная Осетия. Авторы исследовали степень влияния Москвы на этот регион. Они пришли к выводу, что признание суверенности Южной Осетии лишь укрепило ее зависимость от Москвы. Об этом в беседе со мной заявил директор проекта Международной группы по изучению кризисов на Кавказе Лоренс Шиц.
Во-первых, Южная Осетия до, скажем, 2008 года имела контакты с остальными регионами Грузии. То, что сейчас закрыто вообще, это границы, цены, во-первых, скажем, намного выше, чем они были. Нет возможности передвижения, то есть частных лиц практически, то есть за исключением Охлугорского с остальными частями Грузии. Что касается бюджета, по данным южно-осетинских де-факто властей, сейчас 99% из бюджета вообще из Москвы финансируется. Сейчас где-то половина, то есть чиновников, которые занимают достаточно высокие посты в южно-осетинском правительстве де-факто, они из России, все абсолютно контакты осуществляются через Россию. Нету никакого международного вообще присутствия. До этого было и ОБСЕ, и Евросоюз. Евросоюз имел много там различных проектов. ОБСЕ наблюдатели были, а их уже нету. Миссии европейских наблюдателей вообще не пускаются в Южную Осетию. По всем параметрам, насколько мы можем, допустим, определить, конечно, ее зависимость очень сильно увеличилась.
Как Россия выполняет международные договоренности, которые были подписаны после августа 2008 года?
Те основные моменты, вывод войск до прежних позиций, вообще не существует. В Южной Осетии, то же самое с Абхазией. Важнейший пункт тех договоров не только не выполняются, а руководство Москвы публично заявляет, что условия изменились, и поэтому фактически существует другая реальность.
Какие рекомендации вы предлагаете?
Делать ставку на какие-то очень глубокие политические или статусные вопросы, конечно, преждевременно. Но было лучше, если стороны пытались договориться о механизмах восстановления контактов экономических. Сейчас, как вам известно, граница между Южной Осетией и остальной частью Грузии закрыта полностью, за исключением тех людей, которые живут в Ахугорском районе. Что касается нашей рекомендации в докладе, они делают ставку на постепенное восстановление контактов между людьми, что это требует открытия границы, обеспечивать работу международных организаций, то есть не пытаться диктовать откуда, то есть как они могут вообще передвигаться и тому подобное. К сожалению, мы этого пока не видим.
Так считает директор проекта Международной группы по изучению кризиса на Кавказе Лоренс Шиц. В докладе есть и рекомендация непосредственно грузинским властям. Искать пути для сотрудничества с Южной Осетией, активно поддерживать свободное перемещение и мелкомасштабную экономическую деятельность населения через линию административной границы. Как скоро все стороны конфликта воспримут эти рекомендации и приступят к их осуществлению? На этот вопрос у многих экспертов пессимистические ответы. Поскольку на территорию де-факто Республики Южная Осетия международным наблюдателям въезд закрыт, доклад Международной группы по изучению кризиса под названием «Южная Осетия. Бремя признания» представляет большой интерес. Так считает сотрудник общественной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Южная Осетия после войны 2008 года продолжает быть в центре многих международных дипломатических баталий. Одновременно с этим понять, как в регионе живут обычные люди и с какими они сталкиваются проблемами, не всегда просто. За 20 лет конфликта здесь практически не проводилось всеобъемлющих исследований. А после августа 2008 в регионе работает только одна международная организация – Международный комитет Красного Креста. Международная группа по предотвращению кризиса в своем докладе «Южная Осетия. Бремя признания» постаралась осветить социальные, экономические и политические проблемы региона, проблемы демографии и вопросы безопасности. Проводя исследования в регионе, организация сотрудничала с представителями всех сторон – официальными структурами, местными международными организациями, журналистами, обычными людьми. В рекомендациях ко всем сторонам – Грузии, России, Южной Осетии и международным структурам – указывается, что прежде всего сейчас должно уделяться внимание решению гуманитарных проблем. Регион, в котором больше половины семей этнически смешанные, оказался отрезан от остальной части Грузии. После войны линия административной границы оказалась закрыта почти на всем ее протяжении. Правила пересечения до сих пор либо не определены, либо неизвестны большинству местных жителей. Часто решения о пропуске принимаются представителями силовых структур на месте, что оставляет возможность для злоупотреблений. Но традиционные родственные экономические связи все равно сохраняются. Ежедневно сотни людей, неофициально пересекая линию административной границы, рискуют быть задержанными. Все стороны должны способствовать тому, чтобы местное население могло свободно передвигаться и воздерживаться от незаконных задержаний. Таковы рекомендации доклада. Грузия выпустила всех задержанных после войны жителей Южной Осетии. В Южной Осетии же до сих пор остается 8 граждан Грузии, попавших туда после августа 2008-го. Часто люди оказываются предметом политического торга. Стороны выставляют требования об обмене задержанными. В прошлом году Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг назвал происходящее практикой заложничества. Важно также, чтобы все стороны сотрудничали и проводили эффективные расследования по проблеме пропавших без вести. После того, как регион утратил свою транзитную роль, по Транскавказской магистрали перевозились грузы с Северного Кавказа на Южный, местное население потеряло источник существования. В последние годы для большинства работа в бюджетной сфере была единственной формой заработка. После войны, когда в регион были введены российские военные и пограничники, началось существенное сокращение местных силовых структур. Несколько тысяч человек теперь могут оказаться без работы. В этой связи особенно важно, чтобы все стороны способствовали развитию мелкого и среднего бизнеса в регионе. Также Россия должна проконтролировать процесс расходования средств, выделяемых на восстановление и развитие Южной Осетии. До сих пор большая часть местных жителей, потерявших свои дома, не могут в них вернуться. Эксперты оценивают уровень коррупции в Южной Осетии как очень высокий. Не менее важной остается проблема беженцев и временно перемещенных лиц. После августовского конфликта около 20 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в Южной Осетии и до сих пор не могут туда вернуться. В большинстве своем это этнические грузины. Россия и Южная Осетия пока препятствуют их возвращению. Также остро стоит проблема тех, кто вынужден был бежать еще в первый грузино-осетинский конфликт в начале 90-х годов. По оценкам международных организаций и властей России, до сих пор около 15 тысяч осетин не имеют жилья. Более 12 тысяч из них в Северной Осетии, остальные в Южной. Закон о реституции, принятый в Грузии, на практике не действует. Решение гуманитарных проблем и проблем нарушения прав человека должно сейчас стоять на первом месте. Для этого в регион, в частности, должны получить доступ международные организации. Но пока Россия и Южная Осетия настаивают на том, что предшествовать всему должно подписание крайне политизированного документа – договора о неприменении силы. Такая позиция блокирует работу единственного на сегодняшний день механизма взаимодействия сторон – женевских дискуссий. Оставаясь в нынешнем положении, Южная Осетия рискует превратиться в ничейную зону – территорию, которую покинет большинство местного населения. Нерешенность социальных и экономических проблем может привести к дестабилизации в регионе, еще больше сделав его похожим на Северокавказские республики.
Рассказывала сотрудник общественной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире «Субботний итог. Информационно-аналитическая программа». У микрофона Олег Усов. Сухумниц, Хинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут. Время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Межэтнические столкновения на юге Киргизии перекинулись на Джалалабадскую область. В городе Джалалабад участники беспорядков захватили воинскую часть, сообщает информационное агентство со ссылкой на местные СМИ. Столкновения между киргизами и узбеками, начавшиеся в ночь на пятницу в соседней Уржской области, в субботу перекинулись на Джалалабадскую область. Число жертв столкновений растет. По последним данным, оно достигло 75. Ранения получили около 1000 человек. Москва пока не видит условия для направления своих военных в Киргизию, заявила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. По ее словам, столкновения между киргизами и узбеками на юге Киргизии являются внутренним конфликтом. Ранее Временное правительство Киргизии обратилось к России с просьбой ввести в страну миротворческий контингент. МЧС России направило в Киргизию самолет Ил-76 для эвакуации тяжелораненых. В Бишкек также будет направлена российская гуманитарная помощь. Повторное голосование по мажоритарным кандидатам проходит сегодня на избирательных участках в Сагаредже, Цхете, Мести, Дманси, Цалки и Оне. На этих участках результаты голосования по выборам от 30 мая были аннулированы в связи с рядом нарушений. Напомним, что выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 30 мая. Согласно результатам голосования, по всей стране с огромным отрывом победила правящая партия «Национальное движение», которая набрала более 50% голосов избирателей. В дагестанском городе Каспийск в результате взрыва погибли, по предварительным данным, 2 человека, есть раненые. Неизвестные устроили поджог возле помещения инспекции по делам несовершеннолетних, расположенного на первом этаже трехэтажного жилого дома. Когда на место прибыли пожарные милиционеры, произошел взрыв. Оперативники обследуют близлежащие территории в поисках других взрывных устройств. Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Веденском районе республики убиты 3 боевика. Как передает Интерфакс, по словам Кадырова, группа экстремистов была обнаружена в лесном массиве. На предложение сдаться они открыли огонь. Ранее президент Чечни заявил об убийстве в этом же районе известного боевика-уроженца Иордании Ясира Амарата. Президент России Дмитрий Медведев вручил в Кремле государственные премии за 2009 год. Лауреатами премии стали директор Петербургского хорового училища Сергей Дивановский, пианист Денис Мацуев, поэт Евгений Евтушенко. В области науки и технологии премии вручены физикам Николаю Винокурову и Владиславу Панченко, нейрохирургу Александру Потапову, онкологу Валерию Чисову, химику Валентину Пармону.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухумниц, Хинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части программы будет много спорта. Второй день чемпионата мира по футболу. Счет голам был открыт вчера в матче ЮАР-Мексика.
Перехвачен мяч. Быстро переходит в контратаку южноафриканцы. Вот прекрасный шанс, и будет удар, и гол! Первый мяч.
О футболе мы побеседуем со специалистами и спортсменами.
Футбол, конечно, стал гораздо быстрее, гораздо динамичнее, но если есть там личность, которая делает погоду.
И в де-факто Республике Абхазия тоже готовится к мировому первенству, но по домино.
Доступны для нас в настоящее время чемпионаты лишь по домино и футзалу.
Переходим к обсуждению тем второй половины программы. Наш корреспондент Мурат Гукимуха побывал на днях в Холгорском районе де-факто республики Южная Осетия. По версии цхинвальских властей, этот район надо называть Ленингорским. Нашего корреспондента интересовало здесь много, но прежде всего ситуация в сфере образования, рассказывает Мурат Гукимухов.
Ленингорский детский дом. После войны 2008 года грузинские власти его не эвакуировали, но и не забыли. До сих пор из Тбилиси сюда регулярно поступает финансирование. Год назад под свою опеку детский дом взяла ФСБ России. Воспитатели детского учреждения сегодня, наверное, единственные в мире, кто получает зарплату одновременно из таких разных источников. Грузинская часть жалования в переводе на рубли варьируется от 2 до 4 тысяч, российская – до 5 тысяч, в зависимости от должности. Питание для детей также из двух тарелок. В российской 80 рублей в день, в грузинской около 100. В доме 49 детей в возрасте от 4 до 18 лет из разных районов Грузии. Осенью 2008 года сюда поступила партия сирот из Цхинвала. Директор детского дома Олия Мцитури говорит, что юго-осетинские власти и российские пограничники не препятствуют общению детей с родственниками из Грузии. Колбатона Олия не владеет русским языком. В кабинете директора мы общаемся через переводчика.
Да, без проблем они вывозят своих детей и завтра обратно завезут. Есть у них свидетельство о рождении, переведены на русский язык. Они дают расписку пограничным, где пост. У них есть список их учащихся, и этим документом их вывозят домой.
После окончания детского дома у детей есть выбор – вернуться в Грузию или остаться здесь, в Южной Осетии.
Наших детей, говорят, те, которые окончили школу, те, которые хорошо учились, четверо в прошлый год, говорят, устроились в высшее учебное заведение, их финансирует, говорят, в грузинской стороне, там, Министерство образования. А те, которые не хотели, они устроились и работают здесь, и остаются здесь.
Это была директор Ленингорского детского дома Олия Мцитури. Три школы, одна осетинская и две грузинские, ютятся в одном здании. Перегородка из ткани делит одну комнату на два класса. Преподаватели угощают меня чаем в учительской, где за выставленными в ряд шкафами размещен компьютерный класс. Учителя говорят, что у детей в школе есть выбор, по какой программе учиться, по грузинской или осетинской. Впрочем, есть одно отличие местной грузинской школы от всех остальных. Здесь по 3 часа в неделю изучают осетинский язык. Интересоваться успеваемостью нет смысла. Я спрашиваю, о чем мечтают дети.
Дети мечтают, вырастут, поедут в Испанию, год поработают и приедут на Мерседесе. Да. Потому что у нас вот до войны все вот трудоспособное население, кто в Америке, кто вот на заработке, все за границей были. И дети тоже хотят хорошую, красивую одежду, там, хороший компьютер. Никто не мечтает стать космонавтом, к сожалению, уже летчиком, моряком, капитаном.
О чем мечтаем мы?
Да, о чем вы мечтаете?
Мы мечтаем о мире, в первую очередь, да, наверное, чтобы был мир.
Чтобы у нас не было больше слова «война». У людей не было проблемы перемещаться. Это так важно, это так нужно. Это же очень трудно. Вот родная сестра живет где-то?
Через границу.
Через границу называли. И вот, я не знаю, утром выеду, я не знаю, доберусь до нее или нет.
При решении вот этого вопроса надо...
Вот это как-то гуманно надо подходить к этому вопросу.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа». Накануне начала курортного сезона в Сухуми прошли учения пожарных. Организаторы учений пытаются таким образом убедить гостей абхазских курортов, что им не будут угрожать пожары. Из Сухуми Семен Пегов.
Звук пожарных сирен в центре Сухума. Прохожие оглядываются и с тревогой смотрят поверх крыш, пытаясь разглядеть признаки дыма. Но никакого дыма нет, потому что и пожара нет. Дело в том, что управление по чрезвычайным ситуациям Абхазии проводит учения в преддверии разгара курортного сезона. По легенде, возгорание произошло в одной из самых больших столичных гостиниц «Интерсухум». Начальник государственной противопожарной службы Республики Гурам Псарди рассказывает о цели этих учений.
Цель нашего учения – это обучение личного состава действиям в случае возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей.
Пожарные прибыли на место предполагаемого ЧП в течение 6 минут после объявления тревоги. В учениях были задействованы 3 единицы техники. Пожарные произвели боевое развертывание, пламя на 3-м и 4-м этажах гостиницы тушили с помощью выдвижной 3-коленчатой лестницы. Разумеется, персонал и постояльцы Интерсухума были в срочном порядке эвакуированы. Испуг на лицах людей, выбегающих из здания, быстро сменялся улыбкой. Вокруг гостиницы собралась толпа, которая с любопытством наблюдала за действиями пожарных. В учениях также принимал участие отряд спасателей УЧС. По сценарию он должен был выполнить транспортировку пострадавших с верхних этажей здания с помощью специального снаряжения. Сотрудники УЧС с поставленной задачей справились и, спустив условного пострадавшего на землю, оказали ему первую медицинскую помощь. Несмотря на зрелищность всего происходящего, начальник УЧС Абхазии Лев Квициня остался не вполне доволен действиями своих подчиненных.
Но на самом деле я ожидал лучшего. Я сегодняшнюю обстановку, внезапно проведенное учение показывает, что, конечно, на самом деле надо почаще проводить такие занятия, потому что одно дело, когда мы выезжаем на пожар, а сейчас была возможность посмотреть, насколько оперативно, настолько быстро, что не хватает.
Еще одна цель этих учений – продемонстрировать готовность абхазских противопожарных и спасательных служб к курортному сезону. Немаловажная часть подобных занятий – отработка действий персонала самой гостиницы в случае возникновения пожара. По словам управляющего Интерсухума Сергея Бутова, тренировка показала, что в этом, так сказать, чрезвычайном смысле – к курортному сезону они готовы.
Одна из тем, которые я ставил, это показать, может быть, даже, как бы это ни звучало очень высокопарно, но показать всему миру, как готовится Абхазия к приему гостей. Что мы не на словах, а на деле, в принципе, готовы и заботиться о здоровье и о жизни людей, которые приедут к нам отдыхать.
Организаторы учений, в свою очередь, пообещали глубоко проанализировать недостатки в действиях пожарных и спасателей и провести домашнюю работу над ошибками. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
От учения абхазских пожарных переходим к спорту, но пока не к футболу. В будущем году в абхазской столице пройдет чемпионат мира по домино. Со всеми подробностями в Сухуми наш корреспондент Виталий Шаря.
В 2006 году сборная Абхазии нежданно-негаданно поехала на чемпионат мира по домино. Напомню, что это было еще за 2 года до того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тут сыграл роль целый ряд обстоятельств. И личные контакты руководителей Федерации домино Абхазии и России, а затем и мира. И то, что наиболее развито домино, как вид спортивных игр, оказывается в странах Латинской Америки, где, как теперь выяснилось, наиболее благоволят Абхазия и Южной Осетии. И, наконец, то, что проводился тот чемпионат мира в Венесуэле, которая уже через 3 года признала независимость упомянутых государств. В прошлом году сборная Абхазии участвовала в командном чемпионате мира по домино в Панаме, где заняла 10-е место, что очень неплохо для такой маленькой страны. А нынче доминошники Абхазии отправились в американский Лас-Вегас, город, получивший славу мировой столицы казино, где 25-30 мая проходил парный и индивидуальный чемпионат мира. В составе команды были председатель Федерации домино Республики и капитан команды Артур Габуния, его сын Алмаз, Беслан Цвинария, Аслан Бганба, Юрий Еник. Конечно, были серьезные сомнения, а удастся ли им получить въездные визы в США. Пришлось провести почти 2 недели в Москве, где в посольстве США в России абхазов долго пытали, почему у них нет грузинского гражданства и паспортов. Пришлось, рассказывал Артур Габуния, корректно объяснить причину. Кстати, в грузинском интернет-издании «Наша Абхазия» на эту поездку откликнулись сообщением под саркастическим заголовком «Абхазские пожарники едут в Лас-Вегас». Почему пожарники? Потому, мол, что в советское время домино называли игрой пожарных, которые коротали свои смены, забивая козла. Что ж, Абхазия с удовольствием участвовала бы в чемпионатах мира в таких популярных видах спорта, как футбол, легкая атлетика, как, например, вольная борьба, где в составе сборной России выступает действующий чемпион мира и Европы абхаз Денис Саргуш, но пока на такие чемпионаты мира Абхазию не пускают. Доступны для нас в настоящее время чемпионаты лишь по домино и футзалу, который ранее назывался мини-футболом. Первая попытка принять участие в чемпионате Европы по футзалу, несмотря на приглашение, закончилась для сборной Абхазии неудачей. Власти Испании, где проводился турнир, отказали во въездных визах. Но в нынешнем мае первенство Европы проходило в российском Калининграде, и этих проблем уже не было. Сборная Абхазии, выступавшая в интернациональном составе, Аргун, Домомолян, Хартакопула, Жиба, Инавжва, Ануа, Захарян, Насыбулин, Бебия, Кокубава, проиграла сборной России, Израиля, Украины, но выиграла у Киргизии и заняла в итоге 8-е место среди 11 команд, а Южная Осетия была 5-й. Но вернемся к итогам чемпионата мира по домино в Лас-Вегасе. Главный итог для Абхазии не то, что все наши пары, всего их было там около 250, оказались в числе первых 30, а то, что следующий чемпионат мира, после долгих споров по этому вопросу между Венесуэлой и Доминиканской республикой, было решено провести в Абхазии. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Звучит неофициальный гимн чемпионата мира по футболу в Южной Африке. На нем сыграно 4 матча. Давайте назовем результаты. ЮАР Мексика 1-1, Уругвай Франция 0-0, Южная Корея Греция 2-0, Аргентина Нигерия 1-0. Мы продолжим обсуждение футбольной темы с моими гостями. Рядом со мной в студии находится член Международной ассоциации спортивных журналистов Давид Какабадзе и по телефону на линии прямой связи с Сухуми Инал Хаши, комментатор абхазского телевидения. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я понимаю, что вы пришли, Давид, в студию, а вы, Инал, взялись за телефон почти сразу после матча Аргентина-Нигерия. Очень интересный матч с очень интересной командой. Я имею в виду Аргентину, но, может быть, вы меня поправите, скажете, что Нигерия была более интересной в этой встрече. Итак, ваши свежие впечатления, вот самые первые впечатления. Инал, слушаем вас.
Ну, несмотря на то, что аргентинцы победили со счетом 1-0, тем не менее, вот игра этой латиноамериканской команды, в особенности во втором тайме, оставила слишком много вопросов. Вопросов по поводу того, каким же образом эта сборная может претендовать на чемпионство. Ее называют как бы одним из фаворитов турнира. И было видно очень много все-таки как бы прорех в игре сборной Аргентины, и это уже, наверное, как бы тот камень в огород ее тренера, знаменитого Диего Марадона. Диего Марадона, который, собственно говоря, наверное, и по праву его критикуют, и не только в мире его критикуют, но и на родине за то, что, в принципе, команда, игроки собраны хорошие, но, тем не менее, вот такой хорошей, цельной какой-то командной игры у Аргентины пока нет.
Давид, я знаю, что вы ждали этот матч Аргентина-Нигерия. Ваше впечатление?
Ну, я в какой-то степени согласен с Иналом, но все-таки хочу подчеркнуть, что первые матчи на любых чемпионатах, они всегда очень сложны. Психологическое давление на игроков очень высоко. Ожидания большие, так что, мне кажется, все-таки скидку надо сделать на все эти обстоятельства. И что мне бросилось в глаза, это как аргентинская сборная играла. Она построила свою тактику целиком на одного футболиста, на Месси, на Лионеля Месси, на своего лидера. И буквально все атаки проходили через него. И у меня возникает вопрос, насколько этот футболист физически в состоянии, если игра будет продолжаться в этом ключе, на протяжении всего турнира вот этот груз нести на себе и играть на высоком уровне. Хотя, еще раз хочу подчеркнуть, что Месси, на мой взгляд, сегодня является лучшим футболистом в мире.
У меня сложилось впечатление, что защитники Нигерии не щадили Месси, довольно-таки жестко с ним обходились. Как вы считаете, Давид, ну вот этот жесткий силовой футбол, он все-таки начинает преобладать над, скажем, тотальным интеллигентным футболом?
Ну, знаете, знаете, Олег, об этом говорят уже несколько десятилетий. Еще против Пеле применяли такие грубые приемы, ломали ногу даже ему в свое время. Так что эти разговоры, наверное, никогда не закончатся, но все-таки мне кажется, что талант всегда будет побеждать, преобладать вот над такой грубой силой. Хотя, знаете, африканцы вообще в таком стиле играют, мне кажется. Вот 6 команд выступает на этом турнире африканских, и я думаю, что именно физическая подготовка, вместе с технической, конечно, она преобладает у африканских команд.
Вот буквально за несколько часов до нашей программы я отыскал совершенно случайно болельщика Аргентины и бывшего футболиста, земляка Инала, земляка вашего, Давид, который выступал в «Динамо» Сухуми и за сборную Грузии несколько матчей сыграл. Это великий тенор Зураб Саткилава. Он, кстати, затронул тему и грубой игры, и матчи африканских команд и сборной Аргентины и Бразилии. Давайте послушаем его.
Я хотел бы, чтобы чемпионат был красивый, были умные, красивые исполнители, появились новые личности, чтобы и те, которых я обожаю, люблю, такие как Месси, как Роналду, показали себя с лучшей стороны, чтобы футбол не был грубым, чтобы не убивали там друг друга, а играли настоящий чистый футбол. Я посмотрел две игры, и мне очень понравилось, хотя ей так не очень результативная была игра, но все равно чувствовалась мысль, чувствовалось то, что игроки очень технично, очень задорно играли. Но я считаю, что сейчас все научились играть в футбол. Нельзя сказать, что кто-то слабый, кто-то очень сильный. Предсказать очень трудно. Особенно африканский футбол.
Кстати, что вы ждете от африканского футбола?
Африканский футбол очень сильно вырос, конечно, за последние годы. И они молодцы, что они приглашали бразильских тренеров, которые их научили тактике, технике и стратегии игры в футбол. А физические африканцы просто чисто от Бога, они быстрые, смекалистые, резвые ребята, поэтому физически одаренные очень.
Зураб Лавренович, у вас есть ощущение, что футбол меняется? Вот?
Вы знаете, к сожалению, у меня есть ощущение, что меняется в плохую сторону, когда фалятся страшной силой и так летят друг на друга, что просто кажется, что хотят убить друг друга. Я думаю, что не стоит это делать, и судьи должны оберегать, особенно тех футболистов, на которых мы ходим. Вы посмотрите, если Аргентина без Месси, я ее смотреть не буду. А все идут на то, чтобы поломать ему ноги или сломать ему ребро. То же самое и с Роналду. Они как идут на него, кажется, что вот просто убить его хотят. А мне хотелось бы его игры смотреть, его финты, его красивые комбинации, его умную игру, или там бразильцев очень много тоже. Я хочу, чтобы не было такой жестокости на поле, как вот сейчас. И особенно это характерно для итальянских защитников.
Какой из мировых чемпионатов вам запомнился больше всех?
Вы знаете, по ощущению, так, правда, я его живьем не видел, но 58-й год. Это появление великая бразильская команда с Диди, с Вавас, появившийся впервые Пеле, Гаринча и всеми остальными футболистами, которые были. Это была, конечно, великая команда. Вот она мне запомнилась очень.
Такое ощущение, что личности на футбольном поле все больше и больше блекнут, и на первый план выходит коллективный футбол.
Да, при коллективной игре, которая есть, футбол, конечно, стал гораздо быстрее, гораздо динамичнее, но если есть там личность, которая делает погоду, вот эта личность есть в Аргентине, есть в Бразилии, есть в Португалии. Вот эти вот личности делают большую погоду. Мне кажется, что поэтому я болею так и за Аргентину, и за Бразилию. Болею за красивый футбол, а они делают красивый, умный футбол.
Вы называли команду, за которую вы болеете, а кому вы прогнозируете победу на этом первенстве?
Знаете, прогнозировать просто невозможно в футболе, как пойдет. Что там никто не ждал в прошлый раз, что итальянцы победят. Они играли так очень серо, играли в защите, забивали один гол и вдруг стали чемпионами мира. Это не самая лучшая команда была из того чемпионата, но она стала чемпионом.
Так считаю, Зураб Саткилава прекрасный в прошлом футболист и не менее прекрасный оперный певец. Давид, в чем вы согласны с Зурабом Лаврентьевичем, о чем нет?
Во-первых, я хочу добавить, Олег, к тому, что вы сказали, представляя Зураба Саткилава. Он выступал из-за Тбилисского «Динамо» тоже, хотя играл в дубле. и не довелось ему выступить за основную команду «Динамо», хотя мне кажется, что так было лучше. Потом он сделал карьеру оперного певца, был солистом Большого театра, так что, мне кажется, он пошел по правильному пути. Что касается его оценок, это говорит профессионал, явно видно, что это человек, который футбол, для которого футбол не просто зрелище, не просто хобби, а который разбирается в тонкостях этой игры. И вот отчасти он затронул ту тему, которую вы тоже коснулись в начале нашего разговора, о том, в какую сторону развивается футбол. И вот я согласен с тем, что есть футболисты, которые норовят действительно вот, нанести травму лучшим игрокам, избавиться от них, а уж потом, так сказать, постараться без этих звезд победить соперника.
Инал, как вы считаете, в чем вы согласны с Аткиловой, а в чем нет?
Ну, действительно, футбол, он с каждым разом становится грубым. Но я бы хотел бы здесь подметить и другую тенденцию, которая, в принципе, уже последние там 3 чемпионата как минимум происходит. И это, наверное, как бы чемпионат мира как смотр футбольной моды, он как бы изживает себя. То есть раньше можно было вот как бы какие-то нововведения тактические или вот что-то такое вот можно было увидеть именно на чемпионатах мира. Сейчас уже этого, к сожалению, нет. И как бы вот эту пальму первенства как, в качестве как бы законодательницы мод футбольной все-таки перехватило у меня такое ощущение Лига чемпионов. И, к сожалению, сейчас уже футболисты, лучшие футболисты мира, они за сезон проводят там 70-80 матчей, и после этого уже как выжатые, как лимон, приезжают на чемпионат мира, и такое ощущение, что вот они вот как бы у них просто уже силенок тоже не хватает. Сегодня все играли на Месси, вот аргентинцы, да, но Месси, да, он был хорош, но он не был так хорош, как, допустим, еще месяца 3 назад. Это было явно видно по нему. И, к сожалению, вот эта тенденция, она распространяется на очень многих футболистов, которые играют вот в таких классных командах. И не секрет, что вот, вот по моим ощущениям, вот по нескольким матчам, которые уже прошли на чемпионате мира, вот самая более-менее такая сбалансированная игра была у сборной Кореи. И это, наверное, потому, что как бы большинство игроков все-таки играют у себя в чемпионате, и они как бы заранее как бы были настроены, вот вся их подготовка только на чемпионат мира. То есть и первенство Кореи по футболу, оно как бы исходило вот от того, что вот самое главное событие – это вот чемпионат мира. Но и, к сожалению, вот сейчас все-таки вот эта тенденция, она присутствует в мировом футболе.
Да, вы затронули очень интересную тему. Несколько лет назад я вообще слышал такое мнение, что пора бы перейти к мировому первенству клубных команд, а не сборных национальных. Как вы считаете, это вообще-то реально вообще при нашей жизни?
Нет, я думаю, клубный чемпионат мира, он уже присутствует в лице Лиги чемпионов. И,
это Европа?
Все-таки, да, все-таки чемпионат мира, он чем хорош? По большому счету, для любого футбольного болельщика это то событие, из которого он, в принципе, начинает болеть за футбол. То есть у любого болельщика со стажем спросите, с чего начинается его футбольная болезнь, он всегда назовет чемпионат мира какого-то определенного года. То есть как бы не были смещены акценты, как бы мода не уходила, тем не менее, футбольный чемпионат вряд ли сменит какой-нибудь турнир.
Инал, а какой чемпионат, вот вы сказали, какой чемпионат все-таки для вас запомнился больше всего?
Для меня запомнился, наверное, мексиканский чемпионат 86-го года, потому что не только из-за того, что там солировал Марадона. Да, это грандиозный игрок, но в том первенстве была целая россыпь замечательных команд, показавших великолепную игру. Это и сборная Дании, и сборная Испании, и сборная Советского Союза. То есть там было на кого посмотреть. Я уже не говорю о бразильцах и французах. То есть та бразильская сборная, которая руководил Теле Сантана, тоже была великолепная сборная. Я думаю, тот футбол под руководством этого тренера-неудачника, что в 82-м, что в 86-м, наверное, лучше футбола с тех пор никто не показывал. Тем не менее, он, правда, результата не добился никакого. Тем не менее, вот этот чемпионат вот 86-го года, он действительно был очень запоминающимся.
Да, в том году, как вы сказали, сборная Лобановского тоже была довольно-таки интересная. Давид, да. А какой у вас был самый интересный для вас чемпионат?
Мой самый, для меня самым интересным чемпионатом является чемпионат 70-го года. Мне было, правда, тогда очень немного лет. Я был, наверное, в 4-5 классе. Но чемпионат этот помню очень хорошо. Особенно бразильскую сборную, конечно, которая буквально состояла из звезд. Я даже не буду перечислять просто эти фамилии. Они все вошли в историю футбола. И вот я никак не могу справиться с тем ощущением, что тот чемпионат все-таки самый-самый-самый сильный.
Да, о футболе можно говорить бесконечно. К сожалению, время нашей программы заканчивается. Я только напомню нашим слушателям, что совсем очень, очень скоро будет очередной матч первенства мира. И я благодарю наших гостей Давида Какабадзе и Инала Хашык за очень интересный, свежий комментарий событий южноафриканского первенства. А мы заканчиваем программу на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня для вас работал в студии Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра.